Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, дающий президенту право отстранять от должности губернатора по представлению прокуратуры. О судьбах федерализма в России беседуем с Владимиром Лысенко, президентом Института современной политики, сопредседателем Республиканской партии России. Добрый вечер, Владимир Николаевич.
Добрый вечер.
Можно ли было представить себе подобный законопроект в вашу бытность работы в Государственной Думе?
Нет, я думаю, что в 90-е годы, в начале 2000-х ничего подобного представить было нельзя. Хотя, бесспорно, институт губернаторов был достаточно сложным. И я вот недавно закончил свою книгу «Институт губернаторов России». Она должна скоро выйти в Российской академии госслужбы. И там, по моим подсчетам, у нас где-то порядка 250 губернаторов за вот эти вот 15 лет были у власти. И я считаю, что эти люди колоссальную работу позитивную провели, потому что в тяжелейших условиях они поднимали регионы, строили демократическую власть, решали проблемы, которые касались населения. Многие другие важные проблемы с их помощью были решены. Поэтому этот институт, с моей точки зрения, является хребтом во многом нашей российской государственности. И на этих людях, причем многие из них не были профессиональными экономистами, не были профессиональными юристами. Это были люди, там в том числе и журналистов достаточно много было первоначально. Там были даже представители других профессий. Но они искренне тогда старались возродить Россию, сделать ее демократическим государством. И поэтому и этот институт, в общем-то, как становой хребет, постоянно волновал наших высших руководителей, которые пытались его использовать в своих личных целях, особенно приближаясь к тем или иным губернаторским выборам или выборам в Государственную Думу Российской Федерации. И в то же время я вот отслеживал, сколько уголовных дел возбуждалось против губернаторов, и из 250 таких уголовных дел было возбуждено около 20. То есть это достаточно небольшой процент. И сказать, что там людей действительно какие-то грандиозные аферы, гигантские там какие-то воровство, я вот таких примеров, во всяком случае, не видел. Но я могу сказать, что был интересный казусный пример, когда Борис Николаевич Ельцин приехал к Михаилу Прусаку в Новгородскую губернию, и тот его потащил на охоту. Ну и они там, в общем-то, застрелили лося. А потом выяснилось, что в это время категорически запрещено было вообще стрелять, и запрет был как раз на охоту. Поэтому по нашим законам того времени те, кто это сделал, должны были получить 5 лет тюрьмы. И очень любопытно, как выворачивался там тогда Борис Николаевич вместе с губернатором. Короче говоря, они егеря как бы сделали тем, кто стрелял якобы в этого лося. Егеря посадили, потом его выпустили. Так что были довольно много, в общем-то, различных и казусных ситуаций. Но в то же время, бесспорно, если в 90-е годы все-таки большое доверие и были хорошие личные отношения у президента с губернаторами, то в настоящее время губернаторов пытаются жестко построить вертикаль власти, и вслед за полпредами они являются как раз цементирующей стеной для того, чтобы не позволять развиваться демократическим институтам, а создавать такие жесткие авторитарные структуры, которые на сегодняшний день у нас превалируют.
По мнению Леонида Смирнягина, бывшего члена президентского совета, научного консультанта фонда Института экономики города, губернатор уже не оправится от этого удара.
Новый законопроект – это, конечно, новый сильный удар по престижу самого этого поста губернатора. Я вот сколько езжу после принятия Бесланского закона по регионам, вижу, как падает авторитет этой должности в принципе. Я не знаю сейчас по-настоящему строптивых губернаторов или президентов. Еще среди президентов можно было бы поискать. Я помню, что на первых годах правления Путина довольно самостоятельно вели себя, скажем, Федоров Чувашский, конечно, Шаймиев. И более того, я должен заметить, что мне кажется, что за время президентства Путина как раз контроль Кремля за событиями в регионах сильно уменьшился. Такое впечатление, что московской элите, кремлевским ребятам, в общем-то, не до регионов. И если раньше, когда они имели дело с выборными губернаторами, они были вынуждены с ними разговаривать, когда те приходили в Кремль за какими-либо там указаниями или советами, то теперь их можно отсылать и заниматься своими делами, пилением каких-нибудь там юкусов и так далее.
Ну, я с Леонидом частично согласен, что реально сегодня губернаторы порой не так зависимы от центра, как это было в предыдущие годы. Но в то же время я должен сказать, что за последние 7 лет правления президента Путина он фактически выстроил огромное количество жестких вертикальных структур. И если, скажем, в предыдущие годы губернаторы хотели избираться, они считали, что это доверие населения, что это прямая связь со своими избирателями, то сегодня уже больше превалирует ситуация угодить президенту, чтобы те, кто как бы контролирует регионы из Кремля, чтобы он доложил Путину, что вот хороший губернатор, что он, в общем-то, выполняет все ваши распоряжения. То есть у нас как бы произошла очень большая катастрофа. Если раньше руководители регионов зависели от населения и имели прямую связь с гражданами, именно выполняли те наказы, которые важны были для людей, то сейчас все полностью переключилось на Кремль. Главное хорошо выглядеть перед Кремлем, перед ФСБ, перед всеми этими силовыми структурами, и тогда губернатор на хорошем счету и может оставаться, в общем-то, на своем посту и дальше. То есть реально мы отодвинули сегодня граждан от власти, и губернаторы стали, в общем-то, такой прокладкой между населением и президентом, которая полностью подчинена президенту и администрации президента.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12, звонок бесплатный для абонентов безлимитного тарифа. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с Владимиром Лысенко, сопредседателем Республиканской партии России, президентом Института современной политики, обсуждаем судьбы федерализма в России в связи с принятием сегодня в первом чтении законопроекта, дающим право президенту отстранять от должности губернаторов по представлению прокуратуры. Александр Иванченко, бывший глава Центра избиркома, ныне председатель Совета директоров Независимого института выборов, неохотно приветствует расширение прав президента.
Права президента отстранять отдельных губернаторов я бы рассматривал как усиление возможностей силовых органов временно отстранять от должности губернаторов для того, чтобы они не мешали расследованию коррупционных дел. Я, в принципе, отношусь к этому позитивно, потому что многие губернаторы, занимая губернаторские должности 3-4 срока подряд, уже давным-давно не обращают внимания на то, что проводимая ими политика социальная, экономическая, существенно ущемляет те или иные права и свободы граждан, проживающих на их территории. Я думаю, что если не действовал один инструмент, то, может быть, вот прокуратура в новом качестве, при новом руководстве сможет отстранять отдельных руководителей, которые, ну, засиделись на своих постах.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание, к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что судьбы федерализма в России обсуждаем с Владимиром Лысенко, сопредседателем Республиканской партии России.
Я хотел бы сказать Александру Иванченко, с которым мы являемся очень хорошими товарищами, что я не могу с ним согласиться по поводу того, что прокуратура должна убирать губернаторов, которые не нравятся нашему президенту. И в этой связи хотел напомнить, что в 90-е годы, работая депутатом в Комитете по делам Федерации и региональной политики, мы с Владимиром Рыжковым 5 лет пробивали, чтобы губернаторы, как и президент нашей по Конституции, избирались не больше, чем на 2 срока подряд. И Борис Николаевич, уходя уже с должности президента, в последний день подписал этот закон, который, мне кажется, во многом бы демократизировал всю эту ситуацию. Но пришел Владимир Владимирович Путин, и буквально через полгода он все это вернул назад. Шаймиеву разрешил переизбираться на 3-й срок, за ним пошли все остальные. И в результате, действительно, сегодня многие сидят уже по 6, по 7, по 8 лет, и в значительной степени это ведет не к улучшению, а к ухудшению ситуации. Но одновременно мы знаем, что Путин уже 7 лет может назначать и менять людей. И в то же время я хотел сказать, что он почти никого не меняет. Потому что у него два главных критерия. Первый критерий – это полная лояльность президенту и поддержка всех его инициатив, позитивных или негативных. А второй главный критерий – чтобы в критический момент в 2008 году, когда нужно будет вместо Путина избирать нового президента России, чтобы губернаторы сделали все, чтобы победил его ставленник. И в этом отношении я вспоминаю как раз 96-й год, когда были вторые президентские выборы у Бориса Ельцина. 4% был рейтинг, казалось, ничто ему не может помочь. И все-таки Ельцин выкарабкался тогда. Во-первых, он заручился поддержкой молодых предпринимателей, олигархов, которые дали большие деньги. А с другой стороны, он построил губернаторов и предупредил, что если я проигрываю, то Зюганов всех вас выгоняет с губернаторской должности. Примерно так же сегодня ставится и проблема перед губернаторами. Либо ты делаешь все там законно, незаконно, но мои люди должны прийти остаться у власти из питерской команды. Либо, если ты этого не делаешь, то ты просто уходишь с должности, потому что если приходит оппозиционный лидер государства, понятно, что от всей этой команды и от этих губернаторов, которые во многом были незаконным руководствовались, а политическими указаниями сверху, и все это, конечно, ведет не к улучшению ситуации и развитию федерализма, а наоборот, к гибели.
Депутат Владимир Рыжков, член Домского комитета по делам Федерации и также сопредседатель Республиканской партии России, не удивлен введением новой меры.
Дело в том, что у президента уже сегодня есть право отстранять губернаторов. Например, за утрату доверия. Утрата доверия – это такая формулировка, которая позволяет снять человека вообще без объяснений. Сегодняшняя норма добавленная, она не относится уже никоим образом ни к Конституции, ни к принципу федерализма, потому что на земном шаре не существует ни одной федерации, где а. президент назначает глав исполнительной власти регионов, и б. где президент может их отстранять. Это как раз присуще унитарным государствам, жестко централизованным, то, что у нас сегодня выстроено. И в этой части Россия, конечно, утратила признаки федеративного государства.
Да, это действительно так во всем мире, в том числе и в Индии, и в западных федерациях. Президенты везде избираются. Мы единственная страна в этом отношении, которая, в общем-то, никак не может определиться. Я должен сказать, что если мы посмотрим на тот закон, который предложил Путин, то здесь, в общем-то, записаны вещи, что, которые, мне кажется, закон-то писали двоечники в Государственной Думе. Потому что, скажем, вот они говорят, что размер штрафа за служебный подлог надо увеличить с губернатора с 80 тысяч до 500 тысяч рублей. Вот мне совершенно непонятно. У нас есть общие законы, касающиеся всех служивых людей, государственных служащих. Они имеют уже четкое попадание в этом отношении. И вдруг отдельно выписывают для губернаторов, там, скажем, в 10 раз больше штраф там, за какие-то формальные нарушения, чем с других чиновников, которые, может быть, десятки раз больше приносят вред нашей стране и нашим гражданам, чем это делают губернатора. Во-вторых, у нас по нашему кодексу фактически прокурор может возбудить уголовное дело против любого губернатора, мэра, если он совершил преступление, независимо от того, кто он есть, тем более они не имеют как бы депутатской неприкосновенности, как сенаторы и депутаты Государственной Думы. Поэтому их можно посадить в любой момент. Поэтому мне кажется, то, что сегодня предъявили как новый законопроект, на самом деле это как бы повторение и очередная угроза просто губернаторам. Их все время трамбуют и говорят: смотрите, вот 2008 год придет, и вы должны сделать все, что от вас потребует нынешняя власть в Кремле. Смотрите, вот если вы что-то хоть будете делать неправильно, мы вас в любой момент можем упечь. Мы в любой момент пришлем прокурора. И вот в этом отношении как раз ситуация, которая в Архангельске сложилась, когда молодой мэр Донской заявил только: а я хочу выдвигаться в президенты России. И тут же через 2 недели 2 уголовных дела против него, и я не исключаю, что человека могут и посадить. И самое любопытное, что этот сюжет попал как раз на пресс-конференцию Путина с зарубежными российскими журналистами. Ему задали этот вопрос. Он сказал: да вы знаете, я думаю, что это не со мной связано, не с выборами, а просто с отношениями, которые сложились у главы города и у губернатора Архангельской области. Но сейчас ситуация там еще больше ухудшается. Уже там фактически против него фальсифицируют там какие-то ложные вещи. Но президенту, я понимаю, понимаю, это абсолютно безразлично, хотя фактически его имя треплется вот в этой всей ситуации. И мне представляется, что это, конечно, еще больше дискредитирует институт губернатора, и люди, которые могли бы выдвинуться, которые могли бы быть будущими лидерами России, их просто сегодня снова подрубают под корень, чтобы, не дай бог, какой-то новый человек, более популярный, более инициативный, мог выйти в руководителя нашего государства. И хочу напомнить, что сейчас мы знаем, что в Соединенных Штатах уже фактически идет предвыборная кампания, и вот я хотел отметить, больше всего у них выдвигается в президенты, это губернаторы отдельных штатов. То есть люди, которые у себя в регионе себя хорошо показывают, и сегодня они считают, что они могут уже целой страной руководить. У нас же единственный, кто выдвигался, это Тулеев. И то в 91-м году, когда Борис Николаевич Ельцин первый раз выдвигался в президенты. На всех последующих выборах просто никто уже боялся даже выдвигаться, понимая, что как только он выдвинет свою кандидатуру, то особенно наш последний президент просто его стерет с лица земли со всеми вытекающими последствиями. Поэтому вот это не демократизм, желание все централизовать, превратить губернаторов, послушных лакеев нынешней власти, все это ведет как раз к деградации самой региональной политики, ведет к тому, что мы сегодня теряем федеративное устройство, без которого Россия, как гигантское многонациональное государство, существовать просто не может.
Слушаем вопрос москвича Николая Ивановича.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Николай Иванович.
Извините, вы...
Да, Лысенко Владимир Николаевич.
Владимир Николаевич, то, что вы сказали, все это очень все правильно. Верно. Да нельзя верно. Но я вот хочу обратить еще одно внимание. Во-первых, выступление Ванченко. Он сказал о том, что вот социальные губернаторы там не могут ничего сделать, потому что там, я не знаю, коррупция, там не коррупция. Вот. А мы же прекрасно знаем, что социальная политика определяется Путиным, администрацией, правительством и Думой.
Да, я с вами полностью согласен, и вы, наверное, знаете последняя как бы выдумка Зурабова, который предлагает накопительные пенсии, которые у нас формировались последние 2-3 десятилетия, вообще их отменить и переслать на, значит, то, чтобы закрыть долги пенсионного фонда. То есть, фактически сегодня наши некоторые министры уподобляются тому же, что было сделано с монетизацией льгот 2 года назад, когда половина страны вышла на улицы и очень жестко протестовала против именно политики высшей власти нашей. И я считаю, что Зурабов принадлежит именно к правительству России и к высшей российской власти. Сейчас мы попадаем в ту же самую ловушку. Я думаю, что она принесет еще больше возмущения граждан, потому что работать всю жизнь, а потом остаться без пенсии, когда ты становишься уже совсем старым, я думаю, что это будет трагедия для миллиона наших сограждан. Поэтому в этом отношении я думаю, что действительно прежде всего... И, кстати, и опросы показывают, что люди считают, что главными все-таки является федеральный центр, что позиция страны зависит от президента. А губернаторы сегодня уже нет какой-то такой фронды, нет людей, которые бы выступали против Путина. Все они считают себя союзниками президента, все они как бы согласны с его политикой внешне, я не знаю, что там у них в душе. Но в этом отношении как раз еще больше их запугивать, я вижу только одну причину. Это президентские выборы 2008 года. В противном случае эти люди делают и так все, что сегодня от них требует высшая власть, и даже больше, чем она это с них требует. И я думаю, что это, к сожалению, не улучшает, а ухудшает ситуацию в нашей стране.
Слушаю москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер, Эмиль Викторович.
Владимир Николаевич, да. У меня к вам такой вопрос. А вам не кажется, что этот новый закон фактически мина замедленного действия под единство России? Вспомните, как в свое время началась борьба за независимость североамериканских Соединенных Штатов. Они отказались подчиняться Англии. Ведь если вы возьмете дальневосточный регион, при известных обстоятельствах они могут объединиться в одну федерацию, отказаться подчиняться центру, а за границей им даже очень поможет, имея в виду шельф, имея в виду северные территории и имея в виду перенаселенность Китая.
Эмиль Викторович, я все-таки думаю, что навряд ли в нынешней ситуации руководители субъектов федерации на Дальнем Востоке на это способны. И, в общем-то, я знаю, скажем, Ишаева, губернатора Хабаровского края, один из самых толковых и грамотных губернаторов России. Причем он имеет самый высокий рейтинг. Он получил на выборах как раз в Хабаровском крае в прошлом году 84%. Это выше, чем московский Лужков, там появляя в Питере, получает. То есть человек действительно очень почитаем в этом регионе и очень многое делает для укрепления позиции России на Дальнем Востоке. Я не могу этого сказать о Далькине, который возглавляет у нас Приморский край, поскольку там настолько гигантская преступность, что там иногда трудно разобрать, в общем-то, чиновник это или бандит, вообще коррупционер это или преступник. Там настолько срослась преступность с властью. Причем, когда я говорю, слушайте, а как это может быть? Они говорят, у нас каждый второй сидел в тюрьме на Дальнем Востоке всегда. Поэтому у нас это нормальная ситуация, почти все всегда сидели. Ну вот я думаю, что для нас эта логика не очень подходит, и там действительно нужно наводить порядок. И вот президент недавно был и хочет там сделать как раз на острове, невдалеке от Дальнего Востока, резиденцию, где будет потом проходить ассоциация как раз стран Юго-Восточной Азии и России. Остров Русский, кстати, он знаменит тем, что там умирали наши солдаты в 90-м году, и как раз наш известный как раз газетчик и депутат Государственной Думы Черепков, он впервые об этом сказал, кстати, в результате он стал одним из самых знаменитых и известных людей в России. Поэтому я там часто бываю и могу сказать, что патриотизм там все-таки очень большой у наших людей. Единственное, они обижаются на федеральную власть, что она все деньги тратит на Москву, Санкт-Петербург, там крупные центры, а до Сибири, до Дальнего Востока деньги не доходят. Вот в этом отношении действительно очень серьезная проблема. И Путин сейчас впервые сказал, что мы готовы наконец вкладывать в Дальний Восток. Он, наверное, сам понял, что мы можем его потерять, но не потому, что наши предадут Дальний Восток, а потому, что гигантские государства мира хотят получить те полезные ископаемые, которые сегодня остались гигантские в Восточной Сибири. И Кондолиза Райс заявляет, что почему это только российские ресурсы? Это кладовая, которая принадлежит всему миру. Давайте поделимся как бы поровну и так далее и тому подобное.
Сегодня, кстати, пришло сообщение о переназначении Романа Абрамовича губернатором Чукотки. Как вы считаете, вот подобным губернаторам грозит ли принятый сегодня законопроект?
Ну, вы знаете, с Абрамовичем уже просто, по-моему, даже неудобная ситуация складывается. Ну, Роман Аркадьевич, вы знаете, такой романтик-миллиардер, который тратит огромные деньги там на футбольные команды, на яхт-клубы. Кстати, школу в центре Москвы свою старенькую отремонтировал, бассейн построил, там счастливые учителя и ученики, что у них такой вот богатый помощник и очень многое делает для страны. Но в то же время Абрамович, когда Путин его попросил, поехал и действительно на Чукотке сделал такой капиталистический кусочек России. И чукчи сегодня считают, что им повезло, что Абрамович свои личные гигантские деньги вложил в то, чтобы построить свою систему. Но одновременно последнее хотел сказать, что Абрамович дважды просит, чтобы его отпустил Путин, и Путин его не отпускает.
Напомню, что судьбы федерализма в России в связи с сегодняшним законопроектом о праве президента отстранять от должности губернаторов мы обсуждаем с Владимиром Лысенко, сопредседателем Республиканской партии России. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского и руководителя Минотепа Платона Лебедева обвиняют в хищении нефти на сумму 850 миллиардов рублей. Генпрокуратура впервые обнародовала суть новых обвинений предпринимателям. Роман Абрамович останется на посту губернатора Чукотского автономного округа, сообщила пресс-служба президента России. В декабре крупнейший российский бизнесмен, владелец британского футбольного клуба «Челси», заявил, что обратился к президенту с просьбой об отставке. Госдума России утвердила договор о разграничении полномочий между федеральным центром и Татарстаном. Центральная избирательная комиссия России признала законным отстранение партии «Яблоко» от выборов в Законодательное собрание Петербурга 11 марта. 15 израильских полицейских и столько же арабов-мусульман получили ранения в столкновениях на Храмовой горе в Иерусалиме. По сообщению корреспондента «Радио Свобода», 17 человек арестованы. На севере Ирака военнослужащие США по ошибке убили несколько курдских полицейских. По сообщению американских военных, погибли 5 человек, по данным местных властей – 8. Еврокомиссия обнародовала предложение ввести суровые наказания за экологические преступления. В настоящее время страны Евросоюза рассматривают вопрос об определении таких преступлений. По плану наказуем целый спектр нарушений – от незаконных мусорных свалок до торговли редкими вымирающими видами животных и растений. Причем минимальное предусмотренное наказание – 5 лет лишения свободы, штраф – 750 тысяч евро. Несколько тысяч сербов собрались в пятницу на митинг в городе Косовско-Митровица на севере Косово. Они протестовали против предложенного ООН проекта будущего статуса края.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что принятый сегодня в первом чтении законопроект, дающий президенту право отстранять от должности губернатора по представлению прокуратуры, мы обсуждаем с Владимиром Лысенко, президентом Института современной политики, сопредседателем Республиканской партии России. Политолог Дмитрий Орешкин, руководитель аналитической группы «Меркатор», констатирует деградацию федерализма в целом.
Ну а в целом, если говорить по стране, то ведь у нас было около 40 субъектов федерации, которые имели договор о разграничении полномочий с Российской Федерацией, такой договор с центром. А сейчас вот осталось только полтора – Чечня и Татарстан. Москва, как это было в брежневскую эпоху, старается замкнуть на себя все, что можно. Все это мы уже проходили, кончается это уходом в избыточную территориальную вольность, которая теоретически может грозить очередным циклом распада страны.
Я должен сказать еще одну важную вещь, которую как раз не сказал Орешкин. Она состоит в том, что сегодня конкурентом Москвы все больше становится Санкт-Петербург, и не в самом лучшем смысле этого слова. Речь идет о том, что сегодня с приходом Валентины Ивановны Матвиенко на должность губернатора Санкт-Петербурга, она не стала себя обременять там улучшением работы питерских предприятий, развитием малого и среднего бизнеса. Она пошла по другому пути. Она пошла к президенту и сказала: Владимир Владимирович, а чего нам тут париться? Давайте мы самых крупных предприятий, нефтяные компании, банки, которые есть в других городах России, перевезем в Санкт-Петербург. И вы знаете, что сегодня Валентина Ивановна с подачи президента активнейше занялась вот этой как бы эвакуацией самых дорогих и прибыльных предприятий России в вторую столицу нашей страны. Начала она как раз из Омска, где существует Сибнефть, которую Абрамовичу просто под дулом пистолета сказали: или ты ее продаешь там за полцены, либо ты ее вообще лишаешься. Абрамович отдал, сегодня Сибнефть, в общем-то, в ужасе Сибирь, Сибирь осталась без денег, но зато с деньгами получился у нас Екатеринбург. Санкт-Петербург. Ну, а вторая отдача, это было как раз «Газпром», который сейчас переезжает из Москвы, переезжает в Петербург. Более того, они решили с Валентиной Ивановной его поставить в центре города, где историческая часть, в общем-то, нашего прекрасного города, который все мы любим. И вы знаете, что против этого сегодня восстали не только жители, но и «Яблоко», и «Республиканская партия», и многие другие демократические партии. Так что мне, вот как человеку, который занимается федерацией регионами, просто стыдно сегодня людям в глаза смотреть в регионах и объяснять. Они говорят: вы что там, с ума сошли? Москва и Санкт-Петербург все, что можно, забрали себе. Мы тут нищие сидим без денег, а вы там просто уже совсем обнаглели. Все налоги, все лучшее забрали, в общем-то, на двоих. И так вы там, в общем-то, с жиру беситесь. То есть мне кажется, что ситуация совершенно нетерпимая. И вместо того, чтобы президент вот действительно справедливость установил, и регионы чувствовали, что каждый получает по возможности, сегодня мы видим, что у нас более 50 субъектов федерации ухудшило свое положение за 7 лет правления Путина, чем это было раньше. То есть реально все разговоры о том, что улучшается, улучшается, они, в общем-то, нулевые. И только за счет того, что нефть нам пока дармовая по дешевке, в общем-то, поступает в гигантских количествах, а цены на нее велики, еще как-то эта власть держится. А так в региональном отношении ситуация становится все хуже и хуже.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Добрый вечер, слушаем вас, Николай.
Добрый вечер, господа. Владимир Николаевич, дело ведь вот в чем. Ведь не губернатор виноватый, не президент. Губернаторы пришли в очередь, встали за воровством. Они же люди простые. Ведь общество было отсечено от приватизации в 93-м году.
Я, к сожалению, не могу с вами согласиться. Я понимаю, что губернаторы, которые столько лет находятся у власти, там по три, вот мы говорили, срока вместо двух, которые по закону в других всех федеративных странах, в Мексике, скажем, и в Бразилии, 7 лет у них четко, можно не больше 7 лет находиться у власти. У нас же все это полностью, в общем-то, разрешили. И в этом отношении, если вы внимательно читаете литературу, то сегодня не только, кстати, губернаторы становятся богатыми людьми, но мы знаем, что и кремлевские чиновники сегодня становятся теми же олигархами. И сегодня трудно различить, где была большая опасность. Когда это было в начале 90-х, когда этих там 6-7 молодых ребят, бывших комсомольцев, поделили часть очень большой собственности. Или то, что сегодня передел, ведь фактически второй идет. Те, кто имеет власть, они забирают собственность у всех остальных и делят между собой. Поэтому я думаю, что это, конечно, вот последнее, что я сказал, это может большой трагедией закончиться для России. Потому что когда все-таки справедливость и власть нормально демократическая пойдет, то тут придется долго очень разбираться, почему так получилось и каким образом те, кто говорили, что они против олигархов, что они за то, чтобы народу было лучше. И одновременно читаешь статистику, а общественное мнение, большинство населения уверено, что сегодня власть, в общем-то, объединилась с олигархами, а население получает копейки от тех миллиардов, которые оно могло бы иметь и жить, в общем, намного лучше, чем оно живет сегодня.
Бывший губернатор Нижегородской области Борис Немцов, бывший вице-премьер правительства России, отмечает явный регресс страны.
Страна изменилась до неузнаваемости. И я 10 лет назад собирал, как губернатор Нижегородский, 1 000 000 подписей против войны в Чечне, которую вел президент Ельцин. И потом эти подписи, 1 000 000, были привезены к Спасской башне, и я Ельцину, собственно, эти подписи продемонстрировал. Я не могу себе представить, что какой-нибудь губернатор тихо, вкрадчиво спросит Владимир Владимирович, а правильно ли, что Роман Аркадьевич Абрамович получил из ваших рук 13 миллиардов долларов? А правильно ли, что мы разорили самую успешную российскую компанию «Юкос»? А правильно, что один покупает «Челси», а второй «Краснокаменский», ему сейчас в Чите еще дополнительно хотят дать 15 лет? Вот вы правильно себя ведете? Кто из губернаторов это может себе позволить? И так уже все губернаторы либо вступили в «Единую Россию», либо присягнули в верности лично Путину. И нелояльных губернаторов не существует, так что зачем они это делают, мне непонятно. Это все похоже на такую политическую паранойю перед выборами и боязнь собственной тени.
Да, я действительно согласен полностью с Борисом Немцовым, тем более, что он был одним из первых губернаторов, самых молодых в России в то время. И я считаю, что Борис, конечно, очень многое сделал, и, к сожалению, в конец, может быть, его карьера оказалась не совсем удачным. Но в этой связи я должен печально сказать картину, что сегодня ведь у нас не осталось губернаторов, которые бы состояли в разных партиях. Если в 90-е годы при Борисе Николаевиче Ельцине у нас были республиканцы губернаторы, представители левых партий, центристы, партии власти, то на сегодняшний день Кремль согнал всех губернаторов в Единую Россию, и только, вот, по моим подсчетам, 3 коммуниста осталось, которые не вступили в эту партию. Это Машковцев, как раз губернатор Камчатской области, это как раз губернатор Владимирской области Виноградов и губернатор как раз Новгородской области до последнего времени был Ходырев. Все же остальные, в том числе мои любимые герои, как Николай Федоров, первый министр, как вы помните, юстиции России, человек, который ценил всегда право, ценил законы, демократию, и вдруг Путин приезжает недавно к нему, и он сам лично, его никто не тянет за язык, говорит: Владимир Владимирович, мы так хотим, чтобы вы остались на третий срок. То есть фактически услышать это от главного законника России, вот до какой степени человек должен был, в общем-то, потерять как бы часть самого себя, чтобы унизиться, и зная, что это антиконституционно, что это будет позором потом через много лет, все будут его вспоминать именно этими словами, а не то, что он говорил в начале демократических перемен. Но, к сожалению, увы, кресло губернатора для большинства подавляющего губернатора стало более главным, чем реальные проблемы, чем решение демократических задач, хотя многие из них начинали как демократы, а сегодня, в общем-то, стоят в очереди у Кремля, и они являются не союзниками как бы лидера страны, а они являются лакеями у своего барина. И вот это вот наша русская привычка, что всегда нужно преклоняться, всегда нужно, в общем-то, заискивать, она и до сегодняшнего дня остается основной и главной. И здесь, конечно, не все губернаторы так себя ведут, но значительная часть ради того, чтобы получить какие-то преимущества или войти в милость к президенту, готовы, в общем-то, идти на предание своего эго, своего как бы личного мнения. И я думаю, в этом главная проблема, что власть, она просто давит людей и заставляет их становиться не личностями, а халуями и, в общем-то, предателями, которые в этой ситуации не за интересы людей болеют, а за то, чтобы сохраниться в этом кресле, сбить себе большое состояние, купить себе в Лондоне квартиру и на всякий случай, если вдруг их коснется, сбежать вовремя из нашей страны. Вот эта психология, которая сейчас у нас усилилась, мне кажется, она катастрофична для элиты России, и власть не старается это улучшать, а наоборот все более обостряет всю эту ситуацию.
Слушаем вопрос от москвички Веры.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Слушаем вас внимательно.
Здравствуйте, значит, гости и Владимир Кармурза. Мне хочется сказать несколько, может быть, неординарный или странный, или абсолютно новый вам, как говорится, информацию, короче говоря, и свое мнение выразить. Дело в том, что цивилизация, сколько существует, постоянно стремится к лучшему, правильно? Но лучшего народы не имеют.
Ну, очевидно, сегодняшние депутаты Думы надеялись на лучшее, принимая в первом чтении законопроект, дающий право президента отстранить от должности губернатора.
Вы знаете, я думаю, что, скорее всего, они хотели выслужиться перед Путиным. И у меня такое ощущение, что, скорее всего, этот закон не будет принят в дальнейшем, потому что Путин совершенно понимает, что этот закон сейчас на Западе, в наших соседних государствах СНГ, вызовет очередной скандал. И так сегодня к России, в общем-то, смотрят все больше с недоверием окружающие нас страны, поскольку как бы по Ельцине шли демократическим путем, сейчас ударились окончательно в авторитарный режим. Поэтому люди, конечно, не соглашаются с такой политикой, и мне бы очень хотелось, чтобы все-таки эта ситуация остановилась на этом законе. И я вот представляю губернаторов, которые читают сегодня этот проект и думают, слушай, они там что, в Москве совсем с ума посходили? Или они хотят нас уже в быдло превратить? Вот я жду восстания губернаторов. Кстати, Ишаев собирал губернаторов в прошлом году, когда Путин начал на них очень сильно наезжать. Приехали все дальневосточники на ассоциацию, кроме Абрамовича. Тот как бы не поехал, он знал, чем это закончится. И Ишаев тогда очень жестко, они приняли письмо в адрес Путина, они написали, что президент нарушает Конституцию России, что он уничтожает социальное государство, которое записано в этой Конституции, что мы требуем, чтобы он вернулся к демократическим институтам. Это было что-то неслыханное. Такого вот вызова, который тогда бросил Ишаев с губернаторами дальневосточниками, но им терять нечего, действительно, они находятся на краю земли, и у них самое тяжелое ситуация. Поэтому вот губернаторы тогда восстали, но к ним послали вначале счетную палату, потом прокуратура приехала, их там 3 месяца проверяла, но, слава богу, как бы ничего не нашли. И не смогли найти. Но я думаю, что если захотят, могут найти. Поэтому власть старается не для того, чтобы лучше жилось регионам, не для того, чтобы у нас успешные губернаторы были, а главное, чтобы они были покорны и послушны этой власти и оставляли этих людей еще больше у власти, тем самым усугубляя дальше наше и так очень плачевное положение.
Бывший советник президента Ельцина Эмиль Паин, генеральный директор Центра этнополитических и региональных исследований, все же надеется на лучшее.
Еще несколько месяцев назад я бы определенно сказал, что от федерации ничего не осталось. Теоретически так оно и есть, потому что федерация предполагает наличие политической субъектности, входящей в него единицы. Однако сегодня в юридическом смысле субъектность регионов весьма сомнительна. Но вся страна живет сегодня не столько по закону, сколько по понятиям. И это касается практически всех сфер жизни, в том числе и взаимоотношений федерального центра и регионов.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, я с Эмилем Паиным согласен. Действительно, мы теряем свою субъектность и легитимность. И в то же время я хотел дополнить, что в этой ситуации мы потеряли самый главный признак федерализма, это избрание губернаторов, избрание мэров. Вы знаете, что у нас сейчас во многих регионах начинают уже назначать мэров, и только Совет Европы еще как-то на нас наезжает, говорит, да ни в одной стране Европы не назначают мэров. Вы что, с ума посходили? Ну, наши так немножко притихнут, потом снова начинают этим заниматься, потому что для них это последняя как бы часть вертикали, которую нужно окончательно замкнуть на себя, и тогда власть полностью останется, в общем-то, в руках этих людей. Кроме того, сегодня самая большая проблема, что федерализм наш бюджетный полностью фактически разваливается. Если при Борисе Николаевиче, я помню, как мы воевали, но он согласился, 50% доходов от налогов регионам, 50% центру. Сегодня с приходом Путина регионам 35%, центру 65%. То есть фактически сегодня Путин взял путь на очередную гонку вооружений. Мы сегодня опять начинаем, значит, гнаться за Соединенными Штатами Америки, которые уже эксперты в течение последнего десятилетия говорят, что догнать уже невозможно. Что Америка за эти годы стала гигантской страной, и в этом отношении надо с ней дружить, а не с ней готовиться к войне. Поэтому сейчас у нас в регионах финансирование настолько скудное, что значительная часть, особенно не городов, а вот сельские поселения, села, сегодня, где были какие-то градообразующие предприятия, заводы, сегодня все это полностью стоит, и люди просто без работы сегодня тыкаются, мыкаются, пособие минимальное. Сегодня даже и ферму открыть с такими достаточно высокими, в общем-то, налогами и ипотекой, которая есть, этого всего не хватает. Поэтому власть сейчас у населения все больше вызывает, в общем-то, отрицательное отношение. И я думаю, что в этом отношении мы как бы пока сидим на вулкане. И я уверен, что какие-то очередные сдвиги, какие-то шаги, которые неразумные сейчас будут делаться, они вынуждены. Вот, скажем, телефонизация, вы знаете, в Питере, скажем, 200 рублей стоит телефон, в Москве сейчас сделали 350. И непонятно почему. И я думаю, что вот такого рода вещи, они, конечно, наших граждан, в общем-то, будут все больше сталкивать с властью. Она не умные шаги, а все больше настраивает против себя население. Так что мне думается, что если серьезно губернаторы, мэры, в общем-то, демократические партии не возьмутся и не станут все-таки активно участвовать в тех решениях, которые принимает наша власть, которая оторвалась от населения и считает себя единственно самой умной, я думаю, что мы снова влетим, в общем-то, в колоссальный кризис, и он может закончиться колоссальными проблемами для нашего государства.
Слушаем вопрос из Вологодской области от радиослушателя Василия.
Добрый вечер.
Добрый день еще, Василий.
Мне кажется, что у нашего народа безразлично, уния у нас или федерация, поэтому, собственно, централизация в дальнейшем у нас будет происходить. Вопрос вам, вот если оценивать данное первое чтение как усиление централизации для решения задачи 2008, то какие, на ваш взгляд, еще инициативы Кремля в этом же русле, еще большего усиления централизации впереди будут в этом 2007 году?
Ну, во-первых, я должен сказать, может быть, не все это знают, что сейчас полпреды президента в своем большинстве, вот в 7 федеральных округах, за исключением двух, являются генералами Комитета государственной безопасности. Более того, сейчас многие федеральные инструкторы, инспекторы, которые там работают в более мелких, как бы уже в регионах, они тоже сегодня закончили и работали, и они сегодня остаются действующими сотрудниками спецслужб. То есть реальность сегодня главной вертикалью является не политическая даже вертикаль и не экономическая, а главной является силовая вертикаль. И я думаю, что всем нам довольно понятно, почему она является главной, поскольку наш президент вышел из этой вертикали, из спецслужб, и для него кажется, что она самая простая, самая понятная, что она очень быстро вроде выстраивается, и значит она лучше. Но весь мир, ее опыт особенно больших государств, таких как Соединенные Штаты Америки, Канада, такие государства, как Испания, даже Великобритания, которая не является федеративной, но там тоже эти же проблемы, они понемножку строят, именно выстраивают вот этот оркестр из многих народов, из многих провинций, из многих государств. И в результате люди видят, что они свободны, что они могут самостоятельно в своем регионе решать эти проблемы, что у них достаточно финансирования, чтобы они могли открывать новые школы, бассейны, чтобы они делали какие-то шаги, которые важны для местных жителей. У нас же такое ощущение, что у нас как будто после войны сегодня страна. То есть половина страны лежит разгромлена, вторая половина с нашими столицами во главе сегодня богаче, чем крупнейшие города всего мира. И вот это вот усиливающееся как раз расслоение, когда власть берет себе все, а население, в общем-то, остаются крошки с барского стола, оно все больше вызывает вот уже такие, я бы сказал, какие-то классовые расхождения. Я сам не сторонник марксизма, но в этом отношении мне кажется, что власть сегодня не понимает, что позиция и то, что она делает, ведет к все большему расслоению и раздраю внутри России. И полагаю, что если не одумается президент и не вернется к федеративной форме устройства, то мы можем просто потерять. Но я думаю, что не только Дальний Восток, сколько целый ряд республик, такие, которые находятся на юге России, особенно на Северном Кавказе, там давно уже об этом идет речь. И поэтому это иллюзия, что там закончилась война в Чечне, и все там нормально. На самом деле мы сидим и там, на Вулкане, и я думаю, что эта проблема еще долгие годы будет нас волновать и очень сильно нас напрягать.
Политолог Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, предвидит дальнейшее усиление Генпрокуратуры.
Не секрет, что «Единая Россия» записала в свои встроенные ряды почти всех губернаторов. Я думаю, в этом смысле это серьезная дубинка. Безусловно, этот указ усиливает Юрия Чайку и его ведомство, поскольку прокуратура становится влиятельным политическим игроком. Главное состоит не в том, что он указ подписан. Главное будет заключаться в том, как он будет применяться и каким образом. Если он действительно будет применяться, то губернаторы, которые будут сняты по представлению Генпрокуратуры, наверное, могут спокойно обращаться в суд, в том числе и в конституционный.
Ну, я, к сожалению, должен сказать, что на Конституционный суд сегодня надежды очень малы. И когда Путин ввел закон о назначении губернаторов, очень известные юристы и политики, и депутаты, и я в том числе участвовали в судебном процессе, где мы пытались убедить Валерия Зойкина и членов Конституционного суда в том, что это ни в какие ворота не лезет в отношении Конституции и тех законов, которые принимались уже даже при Путине. Но, увы, сегодня наш высший судебный орган полностью оказался на стороне президента, и мы видели, что депутаты просто даже боятся, не депутаты, а судьи просто боятся порой в зал смотреть, в глаза журналистам, политикам, людям, которые строили эти демократические институты. Они с нами, ведь Зойкин тоже вместе строил все это. Но сегодня, вот меня это больше всего потрясает, что людям важнее сохранить свое кресло, свою зарплату, я не знаю, свои привилегии, чем сохранить свою совесть. Ведь все равно Валерий Дмитриевич знает, что этот режим никогда вечным не будет, что он все равно рухнет, и что хотелось бы раньше, придут нормальные демократические политики, и страна будет развиваться уже в демократическом европейском направлении. Но почему-то у нас люди, в общем-то, выбирают то, что им сегодня нужно иметь, а не то, что они могли бы реально вместе сделать завтра. Поэтому вот эта раздвоенность нашей элиты, попытка и начальству угодить, и как бы свое имя сохранить, сегодня уже это не получается. Ты либо все-таки идешь, честно борешься за демократическую, преуспевающую Россию, либо ты играешь на номенклатурные игры и становишься пособником этого авторитарного режима, который нашу страну тянет сегодня в Латинскую Америку, в Азию, где существует куча диктаторских режимов. И недаром Игорь Ларионов, наш известнейший эксперт, который у Путина был помощником, сейчас вы знаете его в Соединенные Штаты Америки, он высказал такую мысль. Вы смотрите, что происходит. Россия сегодня заключает союзы, это с кем? С крупнейшими диктаторскими странами мира. С Ираном мы сегодня дружим, с Венесуэлой, с другими диктаторскими режимами. То есть мы возвращаемся к советской системе, когда Советский Союз объединял вот эти все диктаторские режимы и вместе с ними боролся против демократических устоев Америки и в Европе. Сейчас Путин сказал, что мы европейцы, но, к сожалению, его слова не коррелируются с реальными делами, и мы видим, что отношения с Европой у нас ухудшаются с каждым днем. И я боюсь, что это самое большая будет трагедия, поскольку реально сегодня Россию из авторитаризма только Европа может вытащить, демократическая Европа, которая очень бы хотела, чтобы рядом с ней была не вооруженная до зубов и агрессивная страна, а демократическое государство. И очень бы надеялся, что все-таки вот этот загиб, который сейчас произошел с принятием в первом чтении этого закона, был остановлен. И я надеюсь, что все-таки хватит здравого смысла и у президента, и у правительства, и у самой Государственной Думы.
Слушаем вопрос москвича Анатолия.
Алло.
Да, Анатолий, слушаем вас внимательно.
Вот я хотел бы поделиться такими соображениями по поводу губернаторов. Вот вы говорите, надеетесь, что не примут закон. Ну, как не примут, раз его выдвинули, конечно, примут. Мы же знаем, какая у нас Дума. Но тут вот два соображения. Во-первых, первое, это то, что президент, в общем, как бы устраняется от ответственности за губернаторов. Назначает их не он, ему предлагают, он предлагает, а назначает их, значит, собрание, да? И увольнять будет вроде бы не он. Прокуратура заявит, и тогда их уволят. То есть губернаторов вообще пускают, но на уровень менеджеров.
Но на самом деле губернаторов отбирает не законодательное собрание, а вот полномочный представитель президента, один из семерых кругов, который выбирает две кандидатуры, приносит Путину, и уже известно, знаете, Путин всегда выбирает того, кто в списке первый стоит. То есть он фактически, вы правы, как бы идет на поводу у полпреда, но при этом за вот эти вот несколько лет, когда эта система начала работать, отстранили от должности не больше 10 человек, а остальные 80 с лишним, как они были, так они все переназначены. То есть Путину главное не найти там талантливых людей, которые прекрасные менеджеры, которые реально могли бы улучшить ситуацию в стране, а ему главное, чтобы люди полностью были ему подчинены его воле и выполняли его приказы. А насколько они эффективны и решают проблемы страны, по-моему, это уже на втором месте.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Напомню, что сегодня Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, дающий президенту право отстранять от должности губернаторов по представлению прокуратуры. О судьбах федерализма в России мы беседовали с Владимиром Лысенко, президентом Института современной политики и сопредседателем Республиканской партии России. Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Всего.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».